ओम ज्ञान स्मरणस्य जनंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने शिष्यमभक्तिवदन्तं नारायणैति नाम्ने श्रीकृष्णदेवाकथने सुदक्षम् औदार्यमधुरगुणैश्चेतं रां वृण्यां पुरुषां महन्तं नारायणत्वं शिरसां चिदानन्दनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जद्विदयकृति चैतन्यलवान्वितसारसर नारायणत्वं सततं प्रपद्ये नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदन्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वतीदेवि गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि अष्टत्यधिशतायि पाञ्चकौत्तरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पातितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः.
Спасибо, уже
поняла. Да?
Чтобы заранее, чтобы я не цикала твою лекцию, чтобы спросили, кто постится в книге больных.
А кто постится? Кто постится? Все. Полностью, полностью. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек.
Семь.
Семь?
Мы постимся.
А еще спросить, давайте спросим, кто сыроед.
Кто сыроед постятся.
Слушай,
по-моему, это тоже постятся?
Нет, она спрашивает, кто сыроед.
Опасаться.
Потому что потом же опасаться расскажет.
А, сколько это?
Кто будет сыроедом?
Да.
Кто сыроедом будет постятся?
Вопрос. Потому что мы его с собой забрали.
С собой.
В карман-пакете.
Сегодня мы поговорим на тему логики. Когда преданные читают священные писания, то очень много там написано о Кришне, о играх, о том, кто такой Кришна, Нама, Рупа, Лила. Много разных татв, философия. И при этом ничего почти не видно, чтобы говорилось о непосредственно роли логики в священных писаниях. Если уделяется этому хотя бы 0,01%, то хорошо. Но те, кто не имеет опыта общения с шастрией, то есть шастрией сатусангой, то есть не слушают священные писания, не общаются со священным писанием, они еще реже встречаются с указаниями на логику, на присутствие логики в духовной жизни человека. И в связи с этим возникает определенное недоумение. Особенно оно возникает в связи с утверждениями, которые делают священные писания относительно неуместности логики в духовной жизни. Если посмотреть внимательно, сколько утверждений делается о неуместности логики в духовной жизни и сколько делается утверждений о необходимости логики в духовной жизни, то можно увидеть, что из того 0,01%, которые посвящены вопросу логики, больше половины говорится о том, что логика неуместна. И небольшая часть говорит о том, что логика уместна. В связи с этим преданные, которые внутри себя имеют какую-то лень, может быть, какое-то отсутствие талантов в духовной жизни, им легче принять, конечно, то, что отрицается. Например, человек, который не склонен к изучению на основе логики священных писаний, он скажет: а вот посмотрите, сколько указаний на то, что логики не должно быть для того, чтобы постигать Кришну, постигать природу гуру, постигать природу игр Кришны в духовном мире или в этом мире. А пандиты, которые одарены логикой, наоборот, цепляются за то, чтобы говорить о том, что логика очень важна, поскольку это необходимое условие для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. В конце концов, бхакты не могут понять друг друга, и они так и не понимают, многие не понимают на самом деле, какую роль играет логика в духовной практике. И в связи с этим возникают споры, а иногда зависть, а иногда оскорбление, иногда еще что-то. Но все это на основе авидьи. Относительно того, все-таки нужна логика или не нужна. И если кто-то пользуется логикой, то, может быть, он просто умствует. А может быть, ему не надо умствовать, а просто надо говорить о том, что написано в шастрах, без всякого умствования и так далее. А другие, кто не хочет показывать свои интеллектуальные способности, порицаются за то, что они глупые, за то, что они не имеют ярко выраженных интеллектуальных способностей для того, чтобы применять логику в своих обсуждениях или в рассуждениях. Так или иначе, сегодня мы должны разъяснить этот вопрос для того, чтобы он стал окончательно ясным, поскольку этот вопрос время от времени возникает. И самое интересное, что он чаще всего возникает как спорный в тех сообществах, где не культивируется изучение священных писаний. И менее всего он возникает в тех сообществах, где как раз на это делается акцент. Как бы то ни было, поскольку наши лекции, они выкладываются в интернете, то мы для блага других осветим этот вопрос, чтобы он стал ясен, понятен, и на этот счет больше не было споров, и было единое понимание этого предмета, насколько уместна логика в духовной жизни или неуместна. Потому что существуют разные утверждения, которые мы видим в священных писаниях. Например, в Катха-Упанишаде есть утверждение о том, что Господа или высшую истину нельзя постичь с помощью рассуждений, слушания, с помощью обсуждения или обращения даже к духовному учителю. Почему? Тут же дается ответ. Потому что человек не может считать какое-либо собственное усилие необходимым и приемлемым для того, чтобы окончательно и совершенно однозначно расположить Бога по отношению к себе. Поэтому выводом, к которому приходит Катха-Упанишада в первой части, в первой главе, 23 стихе, что Бога достигает тот, кого выбирает сам Бог. Вот, собственно, и все. Поэтому тарка или логика, она отрицается как средство для того, чтобы иметь возможность приблизиться к высшей абсолютной истине. Многие в связи с этим думают: о, ну тогда достаточно просто петь, кушать просад, радоваться, когда все радуются, печалиться, когда все печалятся, отражать пхаву настроение духовного учителя, и этим самым ты достигнешь совершенства. Но на самом деле это опять ошибка. Это неправильное представление, опять однобокое. Все только лишь потому, что представление о логике или тарке неверное, неполное. Прежде чем обсуждать какой-либо вопрос, необходимо сначала определиться в термине. Как этот термин выражается в какой-либо культуре, в речи, и что он означает, каково его определение. Первым делом нужно... Мы можем рассмотреть, в общем, русское слово «логика». Оно в своем значении фактически не отлично от значения логики на санскрите, то, как это определяется на санскрите. В русском языке слово «логика» происходит от греческого слова «логос». А «логос» означает разум, также означает слово. В некоторых интерпретациях это подразумевается под этим упорядоченное слово или набор слов, упорядоченная мысль или упорядоченная речь.
Наука.
Также есть и другое определение логики. Логика как наука о формах и законах мышления. Поэтому определение логики также имеет свои некие ограничения, если давать одно определение. Необходимо понять, что под логикой подразумевается разумность. Например, когда говорят «логичное объяснение», это означает «разумное объяснение», поскольку «логос» означает «разум». Также под логичностью подразумевается именно упорядоченность в мысли или изречениях. В целом же логика подразумевает три необходимых условия. Первое условие – это определение тех вещей, которые должны быть поняты и обсуждаемы. То есть распознание объекта, определение объекта, определение характера объекта, который стоит в основании логического рассуждения, непосредственно рассуждение об этом объекте. Второе то, что должно присутствовать в логике, как некой структурированной системе, это непосредственно метод мышления, с помощью которого мы будем обсуждать этот объект. И последняя часть, третья, это то, к каким выводам мы придем, обсуждая, и как мы придем к этим выводам. То есть, другими словами, заключительная третья часть – это выдвижение неких сиддхант, то есть окончательных выводов. Ну, конечно, слово «сиддханта» – это очень глубокое слово, и оно не всегда относится к каким-либо размышлениям, поскольку размышления бывают ограниченные и бывают совершенные. Но слово «сиддханта» как окончательный вывод подразумевает совершенный вывод – «сиддха». Но, условно говоря, мы можем говорить о том, что есть некое понятие анвикши или ануманы. Проще говоря, на санскрите логика имеет несколько терминов. Если говорить о том, что в основе логики стоит некий опыт, который должен лечь в основу обсуждений или рассуждений, то прежде всего этот опыт подразумевает опыт человека, который направляет свои чувства на объекты чувств для того, чтобы понять то, что он будет обсуждать. Проще говоря, должны быть какие-то аксиоматические понятия, либо объекты, предметы, субъекты, которые лягут как объекты для обсуждения. Поэтому в данном случае уместно санскритское слово «анвикша». Что это означает? «Ану икша». То есть это то, что идет вслед за наблюдением. А что идет вслед за наблюдением? То есть «акшен» на санскрите означает «глаза». А «ану» – это означает «после». То есть после наблюдения, когда мы на что-то смотрим, изучаем, постигаем, пытаемся охватить своим сознанием как объект, а потом начинаем размышлять над ним. Впоследствии можно применить слово «ньяя». Это следующее санскритское слово, которое определяет логику. «Ньяя» – это непосредственно сама череда логических рассуждений о объекте или о предмете спора.
Анализ.
Анализ, да. И поэтому в данном случае ньяя. Просто логические движения с помощью силы разума. И последнее это анумана. Слово ану означает вслед за или после. Мана означает размышление. Что идет после того, как человек поразмышлял? Возникает вывод. Вот это третья часть логического, можно сказать, выражения человека в процессе постижения реальности. То есть, как он мыслит, как он понимает, принимает все. То есть, другими словами, это особая наука, которой обучают как в материальном мире, особенно это изучают в учреждениях высшего образования, там, где дают, в институтах, академиях и так далее. Там логика является обязательным условием, как наука для изучения. Обязательная наука. А также, если посмотреть на то, как это делается в обычной среде, в кармической, можно увидеть, что логика применяется тогда, как, или, скажем, ей обучают тогда, когда человек более или менее созревает для размышлений. Ну, это когда уже там после школы, после каких-то простых форм обучения. В то время как, согласно ведической традиции, можно увидеть, что логике обучают уже детей. Уже детей. Потому что, если мы посмотрим, как это проявляется, то можно увидеть, что у четырех вед, Рик, Сама, Яджур и Адхарва, есть еще шесть веданг. И у шести веданг, куда входят непосредственно риторика, там, различные правописания, знания, как использовать, как читать, мыслить и так далее, джиотиша, но астрология. Также обучают и непосредственно ньяе, логике. Почему? Потому что уже дети должны с самого начала учиться логически мыслить. Но в действительности эта логика, она очень примитивна. Почему? Потому что детей на этом уровне трудно им дать какое-то образование на основе высоких принципов логики, которыми оперируют священные писания. И поэтому обучают самым простым азам логики, способом логического мышления. Ведическая наука опирается на 64 вида логики. В целом там много разных приемов описывается, как человек может использовать логику в обыденной жизни. Но нам нужно классифицировать логику, поскольку именно из-за непонимания классификации логики возникают споры между преданными, когда они говорят, что логика уместна, другие говорят, что логика неуместна. И вот тут вот нужно обратиться к общей классификации, к которой обращается Бхактивинод Тхакур в Татва Вивеке, где он говорит о том, что логика бывает двух видов. Он использует еще один термин по отношению к этому понятию, такой как юкти. Юкти – это еще один из терминов, как бы описывающий логику. И он говорит, существует шудха-юкти и существует мишра-юкти. Шудха-юкти – это чистая логика. А мишра-юкти – это оскверненная логика или грязная, смешанная логика. Таким образом, эквивалентами также в санскрите у двух этих типов логики являются такие понятия, как локи-княя и алоки-княя. Локи-княя – это означает та логика, которая используется во всем мире обычными людьми, поскольку слово «лока» означает мир, а также большую часть сообщества, а также округ и так далее. Но алокик указывает на необычность, на нестандартность и исключительность определенную. Таким образом, алокик ниае – это означает очень редкая логика, которой пользуются редкие люди. Если мы посмотрим, как классифицируются эти виды логики между собой, то Бхактивинод Хакур говорит, что существует разделение логик ньяи, то есть обычной логики, на два вида. Первый вид – это логика, замешанная на карме, или карма-мишра, то есть логика, преследующая материальные цели, используемая для материальных задач и при этом опирающиеся на материальные чувства. Следующий вид – это гьяна, гьяна-миша. То есть это означает, когда человек пользуется силами интеллекта для того, чтобы постараться выйти за пределы каких-либо ограничений, имеющихся у него в чувствах, и с помощью, возможно, отрицания какого-то, попытаться понять то, что стоит за пределами чувственного опыта. И возможно, что человек будет использовать эту логику для того, чтобы обрести освобождение, поскольку мы знаем, что термин «гьяна» часто используется в контексте слова «мукти», то есть философии, которая приводит к освобождению. Если говорить о алокикняе, или непосредственно той логике, которая относится к категории трансцендентной, то в ней существует тоже два вида. Первый вид используется в самом начале теми преданными или теми трансценденталистами, которые находятся на уровне первой половины духовной практики. То есть, если обычно делят практику на три уровня, Каништа-атикара, Матьяма-атикара и Уттама-атикара, то мы можем разделить также просто пополам. Первая половина духовной жизни и вторая половина духовной жизни. Если разделить таким образом, то первой части духовной жизни наиболее свойственна логика, которая называется шастрение. То есть это та логика, которая исходит непосредственно из священных писаний, которые, в свою очередь, замещают недостаток у ограниченных живых существ в том, чтобы понимать любые трансцендентные объекты или субъекты, которые изучаются в процессе духовной жизни. И это все приводит к видению, которое называется шастра-чакшус, то есть видение глазами священных писаний. Вторая часть духовной жизни – это стадия, при которой душа может ощущать проявление духовной интуиции, а также ощущать некие проявления откровений, которые возникают в связи с интенсивной духовной практикой. В связи с этим, те, кто достигают зрелости в Матьяма-адхикаре или же Уттама-адхикаре, они могут видеть что-то, то, что находится за пределами обычного человека, видения обычного человека. И могут за счет своих откровений дополнять священные писания, которые не сохранились на сегодняшний момент во всей своей полноте. Говорится, что вот сейчас на данном этапе потеряно огромное количество многих не только кармических шастр, но и непосредственно бхакти-шастр. Но, тем не менее, основная часть, какая-то часть сохранена, которая позволяет все-таки достигать совершенства в духовной жизни. Однако, если вдруг чего-то не хватает человеку, то он может обратиться к святому человеку, совершенной какой-то душе, которая может дополнить недостающие аспекты в понимании духовной жизни, дать какие-то особые знания относительно того, что из себя представляет духовная реальность. Так вот, это то, что относится к сватах ситханьяи. Это то, что относится к свабхаве души. То есть, сама природа души, которой свойственен уже глубокий духовный опыт, а также и милость Господа, и возможность прямого общения с Богом, это может привести к тому, что человек начнет опираться на знания не священных писаний, а именно тех откровений, которые возникают у него в сознании в связи с его бхакти.
Идея протекции.
Да, это особое. Совершенно. Да, да, да. Видение трансцендентными глазами, уже глазами души. Конечно, это не это общий обзор, потому что бывают ситуации, когда душа достигает даже уровня бхавы, но толком не может еще определиться в том, что является все-таки реальностью по-настоящему. И в чем-то все-таки заблуждаться. И это описано, поскольку это еще не уровень совершенства, не уровень полного совершенства. Но тем не менее, определенные откровения и понимание, и видение уже могут возникать. Теперь мы можем обратиться уже к выводам, исходя из этих объяснений, которые будут говорить о том, что есть логика материальная, а есть логика духовная. Если мы посмотрим на структуру материальной логики, то мы обнаружим, что в ней есть много изъянов. Как говорит Бхактивинода Тхакур в Татва Веке, что мишра ньяя, или смешанная логика, или мишра юкти, это логика, которая просто смешит трансценденталистов. Это, проще говоря, логика настолько неприемлемая и настолько поверхностная, что приводит к разочарованию при постижении духовной реальности. Поэтому возникают очень интересные, например, если человек пытался изучать аспекты высшей абсолютной истины с помощью мирской логики, он потерпит крах. А в связи с этим я лично уже встречал два типа людей, которые терпели крах в связи с использованием своего разума для того, чтобы попытаться постигнуть высшую реальность. Один из типов просто отказывается от использования разума. И они говорят: ты знаешь, я в свое время пытался использовать свои интеллектуальные способности, у меня есть такое-то образование, я закончил такие-то университеты, я имею такой-то уровень, у меня есть там за спиной степени определенные. И тем не менее, я получил много проблем в связи с тем, что использовал свой разум для духовной жизни. Теперь я понял, мне нужно отказаться от этого. И вместо того, чтобы войти во вторую категорию, вот эта вот первая категория опускается на уровень разочарования в собственных способностях и отказывается дальше использовать не метод рассуждения ограниченный, а даже разум. В конце концов, такие люди опускаются до уровня сентиментализма в духовной жизни. И они считают, что все-таки лучше, да, петь, кушать просад, танцевать, улыбаться, и на этом все будет хорошо. Но ачарьи наши говорят, что все не так. Бхактивинода Тхакур в Татве веке объясняет, что необходимо, разочаровавшись в материальной логике, оставить саму манеру опираться на материальную логику и перейти на изучение духовной логики. Или то, что называется шастрия-ньяя. То есть изучение той логики, которую можно обнаружить в Священных Писаниях. Когда преданные изучают Священное Писание, они думают, что там нет логики. Поскольку само слово «логика» может не употребляться. Однако, тот, кто знает логику Священных Писаний, может обнаружить, что все Священные Писания от начала до конца логичны. У них есть своя последовательность, и все комментарии, которые используют ачарьи, то есть пишут ачарьи, оставляют после себя на какие-то Священные Писания, все эти комментарии логичны, но могут показаться нелогичными в чем-то. Тогда, если мы не видим логики, мы должны обратиться к тому, кто знает логику Священных Писаний. Многие, кто читал книги Бхактивиданты с вами, особенно комментарии его на Бхагавадгиту, который очень популярен, они говорят, что Бхагавадгита говорит одно, а Бхактивидант с вами в комментариях говорит другое. Но суть в том, что они совершенно не знакомы с ведической логикой. Потому что если кто-то так скажет, то тогда надо сказать: хорошо, скажи, что такое ведическая логика. Скажи, что такое ведическая логика? И на основе каких форм логики ты рассуждаешь? И, как правило, люди не смогут ничего ответить. Потому что откуда им знать, что такое ведическая логика? Они просто читают книгу Бхагавадгита, как она есть, и не могут понять, как один текст завязан с другим текстом, как одна тема завязана с другой темой, как одна глава завязана с другой главой. Когда кто-то изучает бхакти-шастры, они все это проходят. Они изучают, как фрагменты стихов между собой завязаны. Какова логическая история Бхагавадгиты с самого начала? Почему она возникла, какова логическая нить в самой Бхагавадгите из главы в главу. И те, кто изучают Бхагавадгиту согласно традиции, они могут все увидеть и увидеть уместность комментариев Бхактивиданты с вами на все стихи Бхагавадгиты. Но те, кто не знают этого, они не могут заметить этой нити. Они теряют нить и думают: странно, стих об одном, комментарий о другом. На самом деле все не так. Поэтому, поскольку человек не образован в методах мышления, плюс он не знает завязки между темами, а темы провоцируют одна другую, либо через тезис, либо через антитезис, то есть через некое отрицание, то человек сможет постепенно понимать. Я просто говорю об одном из простых методов понимания, как через антитезис может возникнуть комментарий. Например, комментарий утверждает какую-то истину. Точнее, оригинальный текст утверждает какую-то истину. А комментарий говорит о том, что не говорится в этом тексте. Комментарий может уже быть настроен на опровержение каких-либо утверждений, которые могут возникнуть в противовес тому утверждению, которое есть в оригинальном тексте. То есть, например, в стихе Бхагавадгиты. И в связи с этим у человека может возникнуть непонимание. А если он может мыслить гибче, может мыслить в контексте культуры, то тогда он может увидеть уместность. Но, так или иначе, мы обращаемся к тому, что в Бхагавадгите или в каком-либо другом писании, в Шримад-Бхагаватам, есть своя логика. Например, мы когда читали Шримад-Бхагаватам, находясь в Искон, мы не понимали, что из себя представляет развитие тем Шримад-Бхагаватам. Но когда мы выслушали лекции Шрилы Нараяны Махараджа, нашего духовного учителя, мы вдруг увидели завершенность развитие внутри Шримад-Бхагаватам. И в результате мы смогли увидеть именно логическую нить. Так же, как и на Бхакти-шастрах, там также показывают логическую нить от начала до конца в Бхагавад-гите. Что уж говорить о Веданта-сутре, которая логична настолько, что ее в связи с этим относит к Ньяя-прастхане. То есть настолько откровенно логическому трактату, что невозможно просто не заметить логику, читая сутры Бадараяны. Просто невозможно. Но тем не менее, это очень сложно изучать саму тему, потому что сутры Веданты, они построены на основе окончательных выводов Вед, то есть Сиддханты. Поэтому очень сложно видеть тексты Веданта Сутры, но логика там очень заметна. В целом же логика шастр – это обязательное условие. Почему? Вообще, почему есть логика? И почему она есть в шастрах? Есть опыт наблюдения за окружающим миром. Этот мир представляет определенную закономерность, скажем так, определенную группу даже закономерностей, которые находятся одна возле другой, которые продолжают одна другую. И эти закономерности выражены, например, в причинно-следственном законе. Причинно-следственный закон очень логичен. В нем есть логика. Логика событий, логика развития объектов или субъектов. То есть, проще говоря, когда мы говорим о начале и о конце, то существует некая нить, связывающая начало и конец. И все то, что проявляется в этом мире, это все упорядочено. Но логика как раз и вызывается для того человеком, чтобы увидеть эту упорядоченность. Поэтому логика – это естественная наука, которая изучает естество окружающего мира, последовательность или череду событий, которые происходят без нашего вмешательства. То есть думаем ли мы о том, что они упорядочены, эти события? Или думаем мы о том, что все есть хаос? Какую бы концепцию мы ни строили, суть в том, что все упорядочено. Все организовано, все систематизировано, все классифицировано, и все имеет иерархичность определенную. Но человек с помощью логики может увидеть все эти вещи. А если у него нет этой логики, то для него весь мир непредсказуем. Он не знает, что с чем связано, как я связан с миром, как Бог связан со мной, как мой сосед связан с соседом в противоположном доме. На самом деле все завязано через место, время, обстоятельства. Время очень ярко показательный пример последовательности. Одно за другим события происходят. Вот эта вот логическая вещь во времени и логика развития в пространстве. Это все то, что естественным образом проявляется в физическом мире или метафизическом мире. Именно по этой причине слагают науки. Если бы не было завязки, если бы был хаос, то не было бы науки. Но поскольку существует наука, значит, обнаружена последовательность. А для того, чтобы выразить эту последовательность, к нам приходит логос, слово. И логос как разум, который позволяет фактически направить и речевые способности, и интеллектуальные, на не только обнаружение этой последовательности внутри себя или во внешнем мире, но и на то, чтобы не только обнаружить, но и жить в гармонии с тем, что мы обнаруживаем. Потому что человек на самом деле находится в потоке времени и в потоке пространства, и в потоке событий, в череде хотя бы рода, возьмем так. То есть, в конечном счете, все мы звенья какой-то цепи, и все есть, нечто развивающееся в череде событий. Поэтому логика – это то, что нельзя избежать. Более того, если мы посмотрим закономерность и последовательность всего того, что существует, то мы обнаружим, что за этим всем стоит Бог. Есть понятие недифференцированного проявления материи, смешанного. А есть понятие упорядоченного. Это вьякта, проявленная материя, когда все имеет свое положение. Так вот, это все акты, которые утверждает Бог в творении. Если же человек пытается войти в понимание творения, именно по этой причине он нуждается в логике и в разуме. Потому что логика и разум, они настолько тесно связаны между собой, что говорить о их неиспользовании в духовной жизни, это просто означает отрезать себе голову. Поэтому, если Бог установил порядок, установил разнообразие, установил зависимость вещей между собой, событий и объектов между собой, то мы должны постичь это, поскольку, как говорит Шри Шупанишад, человек должен знать в идеале, в совершенстве, как там пишется, имя Господа, форму Господа, лилы Господа, а также временное творение с животными, полубогами и всем остальным. Поскольку, опираясь на это знание, он сможет впоследствии, попирая смерть, войти в духовный мир. Другими словами, нужно постичь реальность, а реальность логична. И люди приходят к этому, создавая науку, то одну, то другую, где можно обнаружить логическое развитие каких-то вещей, ну, тем. Если бы этого не было, мы бы просто не смогли обучаться жить и как-то опираться на свой опыт даже. А поскольку есть закон, закономерность, есть законодатель, то тогда нам становится легче. Поэтому разумным людям всегда легче, чем неразумным. Если говорить о том, что Кришна призывает к тому, чтобы обрести разум, то мы говорим также о том, чтобы обрести опору в логике для более успешной духовной практики. Кришна говорит: «Маева мана адхатсва, маи будхим невешая невасиш яси маева ата уртхвам насамчеха». В Бхагавадгите он через этот стих утверждает, что ты должен посвятить мне свой ум, то есть свои чувства, таким образом, поскольку ум манавшаштханиндриани, шестое чувство, а также обратить ко мне весь свой разум. Если ты сделаешь это, то ты достигнешь моей обители, даже не сомневайся. На самшая. Он говорит, не сомневайся. Это означает полная гарантия. Если посмотреть, свойственны ли душе или сварупе души ум и разум, то можно ответить по-разному. Какие есть ответы? Да или нет? Да. А есть вопрос? Кто-то может отрицать? попробует.
Ну, можно сказать, что и нет, потому что душа это как, наверное, в своей сварупе, это целая вот эта череда настроений.
А.
Поэтому, ну, может быть и нет, можно сказать.
А почему нет? Еще есть какие-то аргументы, почему? Кришна в Бхагавад-гите говорит: Бумирапоналовайю камману будхиревача аханкарите мебхина пракрити раштадха. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это материальные элементы. Поэтому на основе этого утверждения из 7 главы Бхагавад-гиты можно совершенно однозначно сказать, что ум и разум не характерны для души. Однако Ачарьи, в частности Бхактивинод Хакур, говорит, в то же время ум и разум никогда не могут быть активными без сознания живого существа. Да, это материальные элементы, это факт. Но мы не можем рассматривать их в активности или в проявлении в том виде, как они должны себя выразить без души. Поэтому духовный ум-разум или материальный ум-разум, сознание стоит в основе активности этих двух состояний. И ума, и разума, хоть материального, хоть духовного. Если душе не характерны ум и разум, то зачем она здесь их востребовала? Если бы это было что-то лишнее, то зачем она нуждается в том, чтобы иметь прототип ума и прототип разума? Почему Бог создал возможность некого протеза для души, чтобы заменить духовный ум и духовный разум? Потому что духовный ум и духовный разум, а значит и духовная логика, которая свойственна духовному интеллекту, они, если не проявлены у души, душа не может без них действовать. Поскольку через ум душа выражает себя в эмоциональном отношении и в поверхностном, можно сказать, отношении к объектам, принимать, отвергать, а также не может рассуждать, не может логически мыслить, не может видеть природы объектов, которая стоит за видимостью этих объектов. Потому что человек может увидеть что-то большее, наблюдая за объектом. И хотя один не видит этого, другой может увидеть. В связи с этим Господь милостиво наделяет вот этими двумя протезами материальными. Один называется ум, другой называется разум. А опираясь на этот материальный разум, душа уже может логически рассуждать, видеть череду событий, цепь какую-то событий и так далее. Таким образом, мы можем подойти к изучению того, что из себя представляет логика в материальном отношении. Кришна выстроил иерархию в Бхагавад-гите, когда сказал: выше мертвой материи живые чувства. Выше живых чувств находится ум, а выше ума – разум, а выше разума – душа. Следовательно, логика, или как некая форма вивеки распознания, это то, что характерно тому, кто более приближен к духовному существованию. Впоследствии мы увидим, как сила духовного развития влияет на силу духовной логики. И вообще на логику как таковую, на способность логически мыслить. Некоторые думают, что если кто-то просто воспевает святые имена в экстазе, он не имеет никакого логического мышления. Как, например, смотрели на Чайтанью Махапрабху и говорили: ну, Майявади, о, он бхавука, он сентименталист, ему веданту изучать надо, Это не Яя Шастра, там много логики, а он не знает этой логики, и поэтому он горланит во все горло и думает, что за счет этого он достигнет совершенства. Вот фактический пример. Но в действительности Чайтанья Махапрабху находился, естественно, на высоком уровне, выше всех вместе взятых жителей Земли, поскольку он сам Бог. И когда он встретился с самым лучшим логиком Сарвабхаума Патачари, который был Сарвабхаума лучшим по всей земле, и не только по всей земле, на самом деле он один из лучших по всей вселенной в логике. Почему? Потому что он гуру в своем предыдущем проявлении, он гуру полубогов. А соответственно, как может гуру не владеть логикой или просто песни петь и не понимать череды событий? Нет, на самом деле гуру – это высокообразованная личность, которая имеет высокоразвитый разум. Иногда говорят, женщины, они менее разумные, а мужчины более разумные. Бог так устроил. Это правда, это так. Но смысл в том, что именно поэтому мужчинам больше характерна тенденция к логическому мышлению, поскольку они более разумны. Опять мы видим связь логоса и разума, логоса в значении слова разум. А поэтому на землю даже шакти-таттвы приходят в облике мужском, поскольку мужчина, размышляя логически, он подает тему духовной жизни не просто на поверхностном уровне, а на глубоком интеллектуальном. Потому что на поверхностном уровне это на ментальном, на эмоциональном уровне. Давайте петь, танцевать, кружиться в хороводе. На самом деле это как... Почему мы говорим поверхностным? Потому что иерархия Кришны, которую он дал в Бхагавад-гите, выше мертвой материи живые чувства, выше живых чувств ум. Вот он поверхностный уровень. А выше ума разум, а потом уже душа. Поэтому, когда приходят великие святые, они высоко-высоко интеллектуальны. А значит, их размышления высоко логичны, поскольку разум и логос – это одно и то же. В этом отношении Бог – лучший логик, самый разумный. Никто не может с ним спорить. Кришна, когда поступил в Гурукулу обучаться у Сандипани Муни, среди прочих наук он изучал логику. Логика – это обязательная наука, одна из 64 наук, которые изучал Кришна у Сандипани Муни. Поскольку он высоко интеллектуал большой, высоко продвинут, он Бог, он постиг ее за один день. Он все науки изучал один день. И становился полным специалистом в этом вопросе. Так вот, то же самое со Шримати Радхикой. Кто-то может думать, о, Шримати Радхика сентименталистка. Но на самом деле, тогда почему ее зовут Юктешвари? Ее имя Юктешвари, что означает, что она повелительница логики. Поэтому она не простая пастушка, которая взбивает сметану в масло. Она источник богинь мудрости. Она Ади Сарасвати. И источник всех женщин, которые вступают в контакт с полубогами, как богини учености, с Брахмой, с Ваюдевом. И у Ваюдева жену зовут Бхарати, что означает богиня учености. А она частичное проявление Шримати Радхарани. Почему? Потому что сама Радхика Юктешвари. Юкти означает логика. А она Ишвари, повелительница логики. Поэтому те, кто получает милость Кришны, те, кто
почему тогда, если химиотерапия является источником, почему тогда так устроено, что женщины менее логичны?
А дело в том, что в духовном мире между шакти и шактиманом нет различия. В то время как здесь, там есть иерархия в соответствии с расой, здесь есть иерархия в соответствии с другими параметрами. Вот. То есть мужское и женское начало для того, чтобы объединиться, обучаться друг у друга, реализовывать мужские и женские качества друг у друга, чтобы найти полноту при взаимоотношениях и обрести полный баланс для практики, духовной практики. Потому что в духовной жизни души есть место как мужским, так и женским качествам. То есть 26 качеств преданных, они разделены на мужские и женские. И поэтому, если мужчина слишком ярко выраженным Пуруша Абхиманом не поймет, что такое женский Абхиман, то есть женское начало, женская природа, и не сможет обучиться у женской природы, то он не сможет должным образом прогрессировать. Поэтому он должен искать милости Радхики. Вот. Ну, Лакшми, Дурги, как угодно. То есть милости Шакти. А женщины должны искать милости Шактимана для того, чтобы получить мужской набор соответствующий, для того, чтобы быть решительными, стойкими, знающими, опытными, самостоятельными и так далее. Когда эти вещи в балансе будут находиться, тогда 26 качеств преданного будут проявлены в должной степени, и они будут хорошо стимулировать движение души вверх. То есть нужен баланс между этим. Поэтому существует вот это одна из причин, то есть есть все другие причины, почему кто-то имеет женское тело, а кто-то имеет мужское. И то есть это связано как с индивидуальностью, так и с сообществом. С внешней и внутренней причиной, проще говоря. Но есть одна из причин, это для того, чтобы люди могли, имея разный психотип, разные характеристики, разное самовыражение, могли обучаться друг у друга, обогащаясь за счет общения друг с другом. Таким образом.
Что именно мужчина женщина,
нет, я согласен. Речь идет о том, что женщины менее логичны. Женщины менее логичны. Но у них есть другие достоинства. Важно понимать, что мужская логика – это значит материальная логика. А женская логика – это тоже значит материальная логика. Поэтому мужская логика, она должна быть готова сломаться на нелогичность. Нужно понять этот момент, Харе Кришна. Для чего? То есть, когда говорят женская логика, что подразумевает? Нелогичность или отсутствие логики, да? Алогизм своего рода некий. Так вот, что означает изменение, сломление стандарта? Это означает выход к беспредельности. Совершенно верно.
Понятно, что мужчина материальный, а женщина.
Женская логика. Ну да. Как бы.
Получается.
Если материальная логика, если женщина логична, отсутствие материальной логики, а если не может быть отсутствие, значит присутствует.
Дело в том, что я сейчас объясню это с другой точки зрения. Дело в том, что мужская логика указывает на закон. А женская логика указывает на закон и правила. А женская логика указывает на нарушение закона и исключение. Да. Таким образом, создается композиция, которая проявляется у самого Господа изначально. Само его действие закономерно, но исключения возможны в связи с его беспредельностью и правом на бесконечное и самовыражение, которое не имеет никаких правил.
Это как вот, может быть, этот ответ, когда я сказал, что Бхактивиданта с вами говорил, да. Что Кришна и это Бог.
Да. То есть фактически речь идет о том, что мы должны понять как правило, так и исключение. Должны понять, что это вышло и из духовного мира. Но опора идет на правила. Поэтому здесь закон – это то, что официально везде повсюду видно, но всегда есть место ошибкам для тех, кто зацикливается на законе и не хочет принять исключение. А поскольку Бог – это закон, сам закон, высший закон всех законов, который может установить его и взломать его, то в нем сочетается одновременно правило и исключение. А значит, как мужское, так и женское. Как логичное, так и нелогичное. Ну вот и все. Таким-то образом. Так вот, но ему уделяется первое положение, как законодателю, и как закону, и как основателю всех правил.
Это,
да. То есть, почему первое? Потому что мы знаем, что существует самбанда только с Бхагаваном. Ни больше никаких форм самбанхи, ну, проще говоря, рас. Я говорю о самбанхе с точки зрения расы. Есть только раса по отношению к Кришне. Никаких других рас не существует. Поэтому шастры не упоминают рас со Шримати Радхикой, рас с Яшодой, Нандой и так далее. Существует только отношение с Кришной, раса, только с Кришной. Это означает, он первый, он закон, он основание, он правило. Поэтому важно понять, что логика это основана на законах, на правилах, на стандартах и так далее. Но это не значит, что мы должны зацикливаться на этом. Всегда есть место взлому, изменению, искажению, исключениям. Вот, таким-то образом. Поэтому они балансируют друг друга, вот эти два проявления. Они находятся в балансе. Но не 50 на 50. Не совсем так. Потому что если бы было 50 на 50, то тогда... ну, в каком-то смысле... Это, наверное, знаете, я сейчас тогда углублюсь в Ачинтию Пхеда-Пхеда-Татву в отношении правил и тут же исключений для него. Это слишком долгая история. Я лучше продолжу. С одной стороны, 50 на 50, это на самом деле так. Да, это так. Но в то же время существует вот место закону больше, чем исключением. Вот это вот нужно понять. Что исключением место меньше. И поскольку между законом и исключениями тоже есть своя иерархия. Так же, как между Кришной и Радхой. Вот. Между мужчиной и женщиной. Иначе мы придем к развалу, как у Заратустры, который утвердил черное и белое как самостоятельные силы, равные по отношению друг к другу, как две независимых структуры. И это неправильно, потому что все в гармонии и в иерархии. Вот это очень важно понять. Итак, значит... На чем базируется материальная логика? Материальная логика, ее потому и называют материальной и бесполезной в духовной жизни, потому что она опирается на чувственный опыт. В ней есть свои изъяны. Эти изъяны описываются в описании чувств. Когда мы слышим о том, в чем недостаток чувств, которые лежат, как анвикша, понятие анвикша, акшен – это глаза, и опыт наблюдения, опыт ощущений лежит в основе анализа, который идет вслед за ощущениями. Следовательно, материальная логика имеет много разных изъянов, и как Бхактивинода Тхакур говорит, она смешная и бесполезная для постижения высших материй. В данном случае понятие материя я говорю как понятие энергия. Потому что иногда понятие материя используется в значении энергии, а не как материальное нечто, физическое. То есть Бхактивинода Тхакур не отрицает, что материальная логика может быть приемлема при изучение материальных объектов, для того, чтобы постигать материальные науки. И он говорит, это хорошо, если мы используем ее в политике, в воинском искусстве, еще в чем-то, в том, что имеет место именно только в материальном мире. Но это ну, просто бесполезная вещь, которая не может быть принята для изучения сверхъестественных трансцендентных объектов или субъектов или событий. И объясняется это очень просто. Бхактивинод Хакур ссылается на известное утверждение непосредственно Кришнадас Кавирадж Госвами по Чайтанья Чаритамрите, где тот, в свою очередь, утверждает четыре недостатка обусловленной души. Многие знают, как они звучат. Кто-то назовет? Суруча.
Склонность к обману.
Так, раз. Точно.
Обманывать других.
Ну, это первое. Еще. Несовершенное чувство. И ошибаться. Так вот, звучит очень странно, на самом деле, в прямом русском переводе. Более точно это звучит, когда человек, понятно звучит, когда человек вникнет во внутреннюю структуру все-таки оригинальных текстов. То есть храма, випралипса, каранапатава и непосредственно прамада. Храма – это известное для нас слово, которое мы используем при описании анартх, татва-бхрама, например. Это означает ошибаться, принимая вечное за временное, или, проще говоря, одно за другое. И в связи с этим очень часто приводят аналогию веревки и змеи. Говорят, ну вот человек увидел, или шланг резиновый, свернутый, да, в кустах. О, змея! Ну, потому что резина похожа немножко на кожу змеи. И это, свернули вот так и положили. А он подумал, это змея лежит. Но это не змея. Он ошибся. Почему? Потому что бхрама. Он был внимателен. Он знает, что такое змея. Но он ошибся, приняв одно за другое. Следующее, это когда ошибки совершаются в связи с невнимательностью. Это ошибки, которые возникают в связи с аффектами, влияющими на сознание, или стабильными, ненормальными состояниями, сознаниями в тама или в раджа-гуне, особенно в раджа-гуне. Это состояние, когда оно так называется прамада, как опьянение своего рода. И там человек может смотреть на объект и его не видеть. Читать книгу и видеть, соответственно, ничего. То есть, другими словами, он может пропускать многие вещи. Я помню, однажды поставил такую задачу для одного человека, которого пытался обучить рисовать. Я говорю, вот скажи, ты можешь нарисовать простой объект? Вот просто нарисуй простой объект. Вот представь, как будто тебе нужно нарисовать вот всего лишь вот этот фрагмент того, что ты видишь. Нарисуй полностью вот этот фрагмент в квадрате или в прямоугольнике, то, что ты видишь. Он начал рисовать. Нарисовал. Я говорю, ты уверен, что ты нарисовал и изобразил все то, что ты видишь? Он говорит, сейчас я еще. Что-то там добавил, какие-то мелочи. Там стояла всего лишь такая цилиндрическая баночка из-под фотопленки, черная. Никаких цветов, ничего. Просто черная цилиндрическая баночка, открытая. Вдруг он увидел, что оказывается наверху еще ободок есть, за счет которого закрывается крышечка. Но крышечки не было. Он подметил, вот еще ободочек есть. Хорошо, ты все нарисовал? Точно? Ты уверен? Да. Я говорю, посмотри еще внимательно. Он еще смотрит внимательно. Увидел, как, значит, возле баночки, там, на столе лежала скомканная бумажечка. Он ее тоже рядом с баночкой изобразил. Все нарисовал? Да. Ты точно уверен? Да. А теперь скажи, а где стол, на котором баночка стоит? Он, оказывается, объект нарисовал, стола не увидел. Так? Ладно. Нарисовал стол. Все нарисовал? Да. А скажи мне, а где тени от этой баночки? Я ее не вижу на рисунке. О, Пронто, вообще даже и в голову не вошло. Нарисовал тень. Все нарисовал? Да. А скажи мне, а где тень, плавный переход от одного края баночки к другой? То есть объем-то у тебя не выражен, ты только черты нарисовал этой баночки. А где у тебя объем-то сам? О, столько нюансов, начал рисовать это все. Все нарисовал? Да. Точно? Да. Нет. А у тебя фона нет. Ты фон-то не видишь. Почему он у тебя не отображен? Видишь, стена, а на стене обои, там рисуночек, ты его не изобразил. То есть, короче говоря, столько много нюансов. И все. Почему он этого не замечал? Это называется промада.
Ну, какая джуна, на сцене.
Видел суть.
Да-да. Конечно же, я ему сказал, я ее поставил, эту суть. Но я сказал, ты должен нарисовать все, что в рамках. Вот. То есть ты должен нарисовать картину. И он не смог это сделать, потому что он сосредоточился на одном. И вот это вот состояние, когда я хочу видеть то, что я хочу видеть, или я вижу то, что я хочу видеть, так скажем, да, то это вот состояние, оно исключает другие объекты. То есть, например, мы знаем, что человек, например, видит себя. И вот он все думает о себе, как я выгляжу, как я сижу, как на меня смотрят. Какая у меня сейчас эмоция на лице, как они подумают, а может быть, я не в том в профиле, чтобы на меня посмотрели, и я понравился, и так далее. А он не замечает, что вокруг него люди. И он не замечает, что всем им полностью неинтересен он. А он думает, что он должен как-то выглядеть для них, а они вообще на него не смотрят. То есть он их не замечает, он даже не улавливает их мышление. И многое другое. Можно привести много ситуаций, когда человек, например, ищет очки или ключи, но они лежат на открытом месте, он их
в руке.
Или в руке, а он их не видит, понимаете, это промада. То, что касается випролипсы, это подтасовка фактов в угоду своему ложного эго, это обман либо других, либо самообман. Некий аутотренинг, заставить себя думать вот так-то, а не вот так, заставить себя чувствовать лучше, чем ты чувствуешь на самом деле, одеть розовые очки, то есть специально, сознательно обманывать. Это недостаток, который приведет к тому, что человек не сможет правильно наблюдать и оценивать природу внешнего мира. Опять же, последнее, это Карана Патава. Это то, что связано с недостатком наших чувств. Диапазон восприятия и условия. То есть диапазон восприятия, понимаете, это означает, человек не видит то, что ближе всего, и не видит то, что дальше всего. Он не видит, кто там живет на звездах, хотя он видит звезду. И он не видит, что у него там ползает на глазу, на веке. Вот века ближе всего, он не видит, он просто видит темно, а что там, какая кожа, он не видит. Хотя перед глазом, вот закрыл глаза, наблюдай, что, ничего. То есть нет способности. Таким образом, диапазон восприятия всех чувств, всех пяти чувств, которые есть у человека. А если он ограничен, то тогда опыт, полученный с помощью этих ограниченных чувств, будет тоже ограничен. А значит, логика или оценка ограниченных объектов, которые были постигнуты в ограниченном состоянии, она уже будет неправильной. Поэтому Бхактивинод Тхакур говорит, как это смешно. Над чем думать-то? Было бы, что изучать. И уже сам подход изначально неверный. На ограниченных чувствах мы пытаемся понять и рассуждать. Поэтому материального даже понять не можешь. Как ты можешь использовать логику в том, чтобы понимать трансцендентное? Ведь материя ниже, она в самом-самом низу. Как говорит Кришна, мертвая материя, она ниже всех, но над ней живые чувства. То есть та материя, которая одухотворена. А выше ум, а выше разум, а выше душа. И вот человек хочет постигнуть собственную душу, духовную природу своего «я», трансцендентную субстанцию, ничего не получится. Потому что даже материю понять не может, не видит материю должным образом. Поэтому вообще логика сразу отрицается. Дальше уже не продолжай. Если твой опыт ограничен, не думай, что твоя логика будет нужна кому-то. Поэтому в шастрах очень много говорится об этом. Как говорит Мадхвачарья, если вы видите, что по отношению к какому-то трансцендентному объекту или вообще к объекту упоминается термин «ачинтья», знай, тебе это не дано понять с помощью ограниченных своих способностей. Все. Сразу отказывайся от того, чтобы постигать это. Поскольку ачинтья – это то, что лежит за пределами ограниченного опыта, ограниченных чувств и ограниченного разума. Ачинтья – вне сознания. Вот что это означает. Поэтому «Тасмадгурум прападита джагьясу шрея утама». Обратись к истинному духовному учителю и задавай ему вопросы. Что из себя представляет Гуру Татва, Кришна Татва, Вишну Татва, Раса Татва, все татвы, все истины, какие только существуют в этом мире. Таким образом, все методы восприятия делятся на три. Мы знаем, что есть три метода восприятия реальности. Пратьякша, Анумана и Шабда. Все три, согласно йога-сутрам Патанджали, перечислены как авторитетные методы постижения реальности. Но мы должны знать, почему Патанджали упоминает об этом как применимом, то есть об анумане как логике, и говорит, что это применимо. И в то же время Священные Писания говорят, нет, это неприменимо. Это неприменимо. Опять мы видим противоречие, которое встречается между двумя утверждениями из разных писаний. Упанишады отрицают, йога-сутры признают. Почему? Может быть, Патанджали глупец? Нет. Патанджали – это проявление Ананташеши. А Ананташеша не может быть глупцом. Более того, Ананташеша – это гуру-татва. Это гуру-татва. Значит, что же он имеет в виду? Что под этим всем стоит? Почему в Катха Упанишаде говорится, что высшую реальность нельзя постичь с помощью слушания? В то время как Прохлад Махарадж говорит, Шраванам Киртанам Вишнов Смаранам Падасеванам. Ты можешь постичь высшую реальность, слушая. Почему? Опять то же самое утверждение из Катха Упанишад говорит, ты не можешь постичь высшую реальность с помощью логики. И тут же, к примеру, Бхактивиданта Свами говорит в комментарии на Шримад Бхагаватам 4.4.12, Двиджа или Браман это не обычный человек, а тот, кто изучил под руководством духовного учителя ведические писания и способен отличить хорошее от плохого, это подразумевает, что Двиджа должен знать логику и разбираться в философии. Так мы можем как-то примирить эти вещи или нет? На самом деле можем, только при одном условии. Когда мы поднимаемся над материальным восприятием. Проще говоря, есть иерархия. Первое. Восприятие через эмоции. Как, например, кто-то может слушать и говорить, о, он никаких эмоций не выражает. Иногда что-то, может быть, и выражает, но что-то так скучно, так сухо. Но это означает, что он настроен просто на эмоциональное восприятие реальности. А интеллект не работает. И после лекции, если спросить, что ты слышал? Ой, ничего, было так скучно. Как так? Столько говорилось, и ничего не было? Это означает, что человек живет на уровне поверхностного ума, на уровне сентиментов. И если, например, его будут строго отчитывать, ругать, например, маленькие дети, они могут совершить какую-то глупость. И когда отец начинает строжиться и ругать их, они воспринимают само настроение, но урок извлечь не могут. Он может говорить в порыве своей строгости, крика, какие-то наставления, говорить, как все-таки надо действовать. Но ребенок не может этого услышать, потому что он просто воспринимает вот этот навал, эмоциональный навал, который покрывает все то, что должно быть услышано. А поскольку разум детей очень слабый, и в основном дети воспринимают все на уровне эмоций, они только мультики могут смотреть с маленьким-маленьким вкраплением какого-то нравоучения. Им нельзя давать какие-то глубокомысленные истории, потому что они этого не поймут, они не живут на этом уровне. Поэтому есть люди, которые не выросли, они физически выросли, но они не смогли вырасти интеллектуально, а остались на эмоциональном уровне и продолжают быть как дети. В результате они не могут приблизиться к своей духовной сущности, рядом с которой находится вот этот элемент – интеллект, логика, разум. Поскольку Кришна дал иерархию, и мы ее сегодня уже два или три раза упомянули, и поэтому он не может слушать, и он не может слышать, он может только чувствовать. Вот в этом случае Кришна, он произносит очень интересный стих. Мамхи партха я пашритя еписюх папа йонайха стриёваш я статха шудрас тепиянти парамгати. Он говорит о том, что даже если ко мне обратятся женщины, вайши или шудры, то есть у тех, у кого интеллектуальная сила может быть не так велика, они все равно смогут выйти на должный уровень, если предадутся мне и парамгати. Они станут моими преданными, моими спутниками, обретут обитель ту же самую, на которой я нахожусь. Но какой комментарий дает к этому Бхактивиданта с вами? Он говорит, да-да-да, Кришна на самом деле утверждает, что они достигнут высшего совершенства. Но если они будут обучаться у истинного духовного учителя, и снова они будут находиться в садху-санге. Именно там, где звучит харикатха, где звучит тысяча наставлений от разных духовных учителей, много-много разных концепций, идей. И в конце концов, это означает, да, и женщины, и ваши шудры всех достигнут, но при условии, если они будут слушать харикатху, будут общаться с садху, и таким образом разовьют то необходимое, что должно приблизить их к Кришне. А Кришна сказал, «Маева мана адхацва, мои будхин невешая». Обрати ко мне и ум, и разум. И тогда ты достигнешь меня. Но если ты не обращаешь разум, а только хочешь обратить ум, как ты можешь достичь Кришны? Мы не можем достичь Кришны, если предаемся ему на 50%. Мы не можем достичь Кришны, если думаем, что одного смеха и танцев достаточно. Нет, это невозможно. Нужно снова и снова обращаться к шастре садху-санги, то есть к изучению священных писаний, и также к слушанию харикатхи. Тогда на этом основании возникнет нечто новое, нечто особое. Что это такое? Мы сейчас разберем. Итак, человек может постигать реальность с помощью ума. Нравится, не нравится, приятно, неприятно. Вот на таком уровне. А далее, если он поднимется выше, то он может воспринимать реальность с уровня интеллекта. Когда перестанет воспринимать как ребенок то, что происходит с ним, и начнет думать. Потому что Кришна дает разум людям как особый дар. Почему говорят, у животных нет разума? И почему говорят, что священные писания не написаны для собак и кошек? Они написаны для людей. И почему человека зовут Homo sapiens? Человек разумный. Значит, есть место разуму с точки зрения биологии, есть место разуму с точки зрения религии, как материальной жизни, так и духовной жизни. А это означает, что человек – это тот, кто наделен даром, Божьим даром, который может потерять, если совершит апарадху. Все знают эту поговорку. Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Что это означает? Если слово разум означает логос. Это означает, тот, кто не владеет логикой, тот просто лишен дара, Божьего дара. Потому что с помощью логики и вот этого Божьего дара человек сможет понять то, что слагает духовный закон и закономерность духовного плана. Следовательно, если человек все-таки поднимается на уровень разума, но какого разума? Материального. А материального значит что? Значит, опирающегося на материальный опыт и на материальные способности размышлять. Например, кто-то владеет логикой, получив образование в институте, а кто-то не владеет логикой, не получив образование в институте. Его размышление более примитивное. У него шансов мало понимать внешний мир, череду событий и даже предсказывать будущее. Но тот, кто владеет логикой, это одна из техник, которая позволяет предсказывать будущее, даже если человек духовно не одарен. Это то, что слагает гьяна сукрити. Это то, что наполняет интеллект для того, чтобы знать прошлое,